Доброе утро, дорогие все. Вот как пастор жене сказал, хвалить детей, да. Я почему-то вспомнил один такой фрагмент истории, когда тренировали двух собак, вот. И один собака, говорит, бил больше, как бы больше поддавался тренировке и быстрее развивался, быстрее усваивал команды, а другая более так не очень догонял эти команды и как-то отставал. И потом, знаете, что сделали? Эту собаку, которая отставал, начали больше хвалить. За то, что он сделал, допустим, он сделал чуть хуже, чем та другая собака, да? Ну, почему-то больше хвалили, ну, ласкали его, давали какую-то еду и так далее, мотивировали, хвалили эту собаку больше. И через определенное время получается так, что эта собака стала сильная, стала отставать в развитии, усваивании команд, а та, которая отставала, наоборот, перегнала эту собаку. Вот как пастор Женя сказал, когда мы хвалим наших детей, да, мы, когда хвалим какое-то дело, то, что они сделали, даже как у них получилось, пускай так у них получилось, то, что как получилось, когда ты хвалишь, да, это еще их дает мотивацию, чтобы они это еще раз повторили. Достигали успеха и продвигались вперед. Даже, возможно, он принес тебе стакан воды и половину разлил на карпете и на полу. Скажи спасибо. Вау, молодец. Ты это... Спасибо за то, что ты папу послушал, допустим, да? И другой раз он еще будет бежать, чтобы тебе воду принести, да? И когда мы так поступаем, знаете, что я заметил, что мы культивируем, развиваем эти хорошие качества в наших детях. И потом, когда эти сферы, они развиваются и развиваются, эти сильные стороны, они уже подтягивают те слабые стороны в характере, который у них есть. А если только упрекаем, да, это упреки, мы развиваем эту негативную черту в них, в характере, и эти негативные черты, они стягивают те лучшие стороны даже внизу, которые у них были. И они даже этого уже не хотят делать, то, что они делали уже. Вот. И как-то, знаешь, как-то, вот у меня пятеро детей, они уже взрослые, один маленький сын, но все равно, знаешь, как мне приятно бывает, когда вот Бог учит меня, и даже через своих детей тоже учит. И в отношении это жизнь, это, можно сказать, это институт, где мы поступили. И какой диплом мы получим, это от нас зависит, пока мы уйдем на небо. Мы будем учиться. Пока мы живы на этой земле. И когда очень приятно бывает, когда твои дети тебя слушают, когда они говорят, что папа, я люблю тебя. Вот. Знаешь, это совсем не то, что тогда вот так должно быть. Вот когда человек раз и тебе это говорит, я до сих пор помню, когда я однажды, по-моему, даже сказал, как один мой сын, когда ему было 16 лет, я улетаю тогда в Грузию, и я получаю текст-месседж, в аэропорте сижу, и там написано наш. Сын пишет, папа, я люблю тебя. Думаю, вау, до сих пор. Как будто это как стрела застряла вот у меня, в моем сердце. Ну, обычно мальчикам это такие слова говорить, это неудобно. Легче маме сказать, что мам, я люблю тебя. Маму легче можно обнять, мама как-то чувствительная. С мамой легче общаться. Папа какой-то официальный, серьезный, знаете, когда глазами посмотрит и уже... На место хочешь сидеть, ничего не хочешь сделать. Ну, так и должно быть. Знаете, какой-то страх должно иметь. Однажды с моим братом общались, когда ему был мой младший брат, на 2 года младше, и ему было тогда, наверное, лет 34-36. И почему-то попадалось ему очень много в детстве. Такой он, знаете, не сидел на месте. Постоянно что-то портил. И папа, конечно, его наказывали. Вот сидим, говорим, ему где-то 34 или 36, и вспоминает это детство и говорит, надо было, чтобы папа мне больше наказывал. Знаете, знаешь, как мне помогало это? Я боялся папы, допустим, чтобы что-то плохое не сделать. То есть страх перед отцом удерживал его от еще хуже вещей. Есть место нашему Божьей любви, мы любим Бога, и есть место Божьему страху тоже в нашей жизни. Когда мы должны, есть моменты, когда Божья любовь тебя не останавливает, и ты знаешь, что если ты это сделаешь, ты идешь против Бога, и ты от Бога получишь реально. Знаете, самый человек, которого мы знаем такой, который угодил Богу, это был Давид, да? Давид, который угождал настолько угождал Богу, что он повлиял на Бога на многие поколения. Человек повлиял на Бога. И когда даже Соломон уклонился, и он хотел, и шел неправильным путем, Бог открывается Соломону и говорит: «Я заберу царство у тебя. Ну, ради твоего отца Давида я это не сделаю при твоей жизни. Я заберу это у твоего сына». Вы представляете? Бог говорит, что ради твоего отца Давида, ради твоего отца. И если вы прочитаете Библию, вы просто много раз просто удивляешься: ради раба моего Давида. Ради раба моего. Настолько Бога повлиял человек своей любовью, отдачей, что Бог еще многие-многие поколения, пока примет решение, он учитывает, что он, его предок был Давид. И он угождал всем сердцем. Но когда этот человек изнасиловал женщину, организовал убийство, что сделал Бог? «О, он мой хороший знакомый, знаете, он не в хорошем отношении». Так поступают мирские люди, знаете, покрывают своих детей. Свой ребенок убил кого-то, кого-то другого посадили, его выкупили. Но Бог не поступает так. Бог судья праведный, и он обязан быть справедливым даже к отношению самого последнего грешника. Он обязан, иначе престол Бога утверждает правдою. И если кому-то покажется, что вот у меня хорошие отношения с Богом, и это простит один раз, второй раз, когда ты сознательно идешь. Это не говорится о том, что ты, мы люди, мы немощные, мы залетаем. Это не об этом. Когда ты запланировал убийство человека, это занимает недели. Тем более там мне имейлами отсылали эти письма. Вот. И через минуту он... Иов читает: «Поставь этого человека на такое место, чтобы его убили, потом отступайте» и так далее. Это все недели и месяцы прошли, пока его убили. У него было время одуматься, остановиться. Он этого не сделал. И наказание какое было? Меч не отступит от дома твоего. Тот же самый человек, который угождает Бога. И когда ты это понимаешь, думаешь: «Господи, храни мое сердце». Потому что у нашей души всегда есть такое свойство перекинуться в крайности. И поэтому полезно читать Библию, как говорит Иисусу Навину, чтобы ты не уклонился ни налево, ни направо. Мы или очень сильные грешники, или очень сильные святые. Вот у души есть такое свойство. Если что-то не получается: «Да у меня ничего не получается, я никудышный, меня никто не любит». Тебе похлопали, лайков поставили: «Да, ты уже на небо взлетел, да, я-то я, моя рука». А Бог опускает потихоньку, потихоньку, потихоньку. Короче, у нас у всех тараканы бегают иногда в мыслях. Слава Богу, что Бог настолько сильно любит нас, что Он не боится причинять боль, чтобы нам помочь. Потому что если врач, хирург будет помогать только человеку, который не кричит, он вообще человеку не поможет. Хирург должен быть глухим, чтобы помочь ребенку. Дети так кричат, орут. Однажды, помню, мой брат, младший брат, он порезал ногу, и там гной появился на ноге. Еле ходит. И папа говорит: «Давай я этот чуть-чуть порежу, это гной видит, и все нормально будет, быстрее это излечится». Он боялся, не пускал. И однажды еле-еле вот засыпает, когда боль тебе мешает, и у тебя есть такой боль, воюет твоим потребностью сна. Тело хочет спать, а боль мешает тебе спать. Тело хочет спать, опять боли. Раз, и он заснул. И даже его дыхание было напряжено. Это когда человек видимо, что что-то беспокоит человека, так дышит, так спит. Папа взял лезвие, тогда такие станки были, такие лезвия для бритья двух сторон, если мужики, мужчины, наверное, знают, страшнее. И он это обработал спиртом, подошел тихо, и ногу, вот где это гной был, порезал, и гной, когда вышла, как речка, ну, там реально большой, это пузырек был, да, выходит гной, и в это время мой отец рассказывал мне так, когда он спал, да, вздохнул и продолжил спать. Он даже не понял. Ну, просто без надреза, иногда без причинения боли Бог не может нам помочь. Поэтому Бог иногда ставит такие ситуации под прессом, чтобы то, что у нас есть, они вылетали, они всплыли наверху. чтобы взбалтывает нас, чтобы всякий шлак наверх поднялся, потому что когда мы сидим на диване, когда нас любят, когда нас никто не напрягает, мы такие пушистые, легкие. Аллилуйя, люблю тебя, люблю всех. Всех любить легко. А ты постарайся любить свою жену и своего мужа. Это гораздо труднее получается. Потому что он с тобой живет, она постоянно с тобой живет. И все это, я их даже не знаю, поэтому их легче любить, потому что я с ним даже не пересекаюсь каждый день. А с кем я каждый день пересекаюсь? Или твой муж тебе, ну что, серенады поет, храпит очень громко. Однажды у моей жены были так зубы испорчены, да. Вот так делает, думаю, боже мой, достал. Я лежу, подходит она, да, как будто назло, думаю, господи, говоришь, хватит. И потом думаю, ну, вот эта ситуация есть, для себя думаю, да, Дух Святой же учит, да. Дух Святой дает тебе правду. Правду это, знаешь, такая штука, что правда это за правду. Правда не за тебя. Если у тебя правильная сторона, если ты за правду, правда оправдывает тебя. Если ты против правды, правда говорит, что ты виноват. И вот это Дух Святой учит, что да, это ненормально, ну, научись по-другому реагировать. Просто научись ее любить, научись ее принимать, научись, ну вот, как бы игнорировать это действие ее, да. И знаете, постепенно я начал фокусироваться на другие вещи. Она приходит, это меня напрягает опять. Не то, что она сознательно назло это делает. Ну, просто зуб застревает что-то, покушала что-то, и там... А у тебя давление подскакивает, сердце бьется. Ну, молилась ли ты Дездемона? Нет, везет тебя. Ну вот, однажды я увидел, что она взяла и уже не напрягает меня. И когда это произошло, знаете, что случилось? Появились финансы, я ей отдал, она пошла и сделала зуб. Думаю, почему эти деньги раньше не пришли? Потому что проблема была во мне. Пока Бог не исцелил эту ситуацию, вот здесь неправильную реакцию к отношению, поведению моей жены, эта ситуация не ушла из моей жизни. И назначение каждой из ситуаций в нашей жизни вскрыть нас, что-то, наши болячки, и чтобы оно потом ушло из нашей жизни. Пока эта ситуация свое дело не сделает, никакие благословения тебе не помогут. Даже если благословения придут, они просто временно обезболят твою боль. Обезболят твою боль. Даже элементарные действия, они тебе будут напрягаться потом. Однажды, когда вот были еще какие-то сферы семейной жизни, да, и это напрягало меня, Бог сказал, что пока твоя жена не меняется, это к отношению мужа тоже, то же самое можно перевести, у тебя есть хороший шанс самому меняться. Если твоя жена изменится, если твой муж изменится в этом, в чем тебе она напрягает, да, тогда на фоне ее или его перемен тебе станет хорошо. А это ненадежная ситуация, потому что из-за тебя не все будут меняться. Дети, соседи, друзья на работе, водители на дороге и так далее, и так далее. Никто из-за тебя не будет меняться. Из-за того, что твой муж изменился, тебе стало комфортно жить с ним. Из-за того, что она изменилась, тебе стало легче жить, но проблема в тебе осталась. Знаете, когда, если у меня проблема с моим восприятием человека, да, у меня думают, что у меня длинный нос, у меня некрасивый нос, я себя из-за этого вот смотрю себя, на себя через мой нос. Да? Это есть проблема у многих людей. Когда по внешности или по характеру они себя ненавидят из-за чего-то. Да? И мне кажется, что вот если я этот нос исправлю, проблема уйдет. Хорошо, поехал я, деньги пришли, взял, пошел, сделали пластическую операцию, и я стал мистер вселенной нос. Самый красивый нос во всей вселенной. Все. Но проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что у меня это негативное отношение осталось внутри, оно не исцелилось. Нос исправили, но отношение, которое постоянно напрягивало или давало мне точку зрения через нос на себя, восприятие на себя, это осталось у меня внутри. Потом это негативное отношение, знаете, что сделает? Потом скажет, у тебя немножко большие уши. Да. Большие, не такой подбородок, не такие зубы, не такие волосы, не такие цвет лица, не такие ноги, не такие бедра. И это будет без конца. Без конца это не исцелится. Ты должен научиться принимать себя такой, какой есть. Нос длинный, слава Богу. Значит, такой тебе и нужен. Знаете, что я понял? Если у тебя нос длинный, ты из-за этого напрягаешься, будет обратный эффект, если у тебя был бы красивый нос. Если только из-за носа ты расстраиваешься. Если бы был у тебя красивый нос, ты бы превозносился над другими тогда. Обратный эффект. Если именно из-за этого, а почему ты себя воспринимаешь как нос? Ты человек духовный, у тебя есть душа, эмоции, сознание, чувства. Ты живешь в этом теле. У этого тела есть глаза, уши, руки, зубы. Почему через нос на себя смотришь? Видите, это проблема. Люди потом конфликтуют с самим собой. Это тратит их энергию. Они становятся невоздержанными, злыми. Знаете, и когда я не полюблю себя с длинным носом, что я сделаю? Я буду издеваться над других людей с большими ушами. Если я полюбил себя с моим носом, я полюблю с другого человека со своими недостатками. Я понял один вещь. Бог не все дает нам для красоты. Для функции дает. Это нос для того, чтобы ты была смиренная. И однажды, когда Бог это открыл, дошло до меня, это, да, я сказал, Господи, я, знаете, что я подумал? Если бы Бог мне даст волшебную палочку и скажет, вот, корректируй все, что ты хочешь в твоем характере и твоей внешности. Мускулы, как у Шварценеггера, высота, плечи такие, лицо мускулистое и так далее. Знаете, я что подумал? Когда я убедился, что Бог любит меня на 100%, я сказал, Господи, я знаю, что я сделаю. Я возьму эту волшебную палочку, положу эту коробку, закутаю обратно и скажу, я отдаю тебе назад, я ничего не хочу менять. Я верю в твою 100% любовь. Я верю, что как мне, какой нос мне нужен, такой ты мне дал. Я не знаю, что это нос еще играет в моей жизни, ну, а 100% что-то он совершает больше, чем я могу думать. Тем более это твой нос исполняет свою функцию. Ты дышишь, ты чувствуешь запах, запах цветов, вкусный запах. Если где-то что-то горит, тебе нос твой предупреждает, беги оттуда, береги себя. Свою функцию он исполняет. Твои ноги тоже свою функцию исполняют. Понимаете? И твои уши тоже свою функцию исполняют. И вот, когда ты вот эти моменты понимаешь, думаешь, Господи, я понял один вещь, что мы даже себя любить не умеем, без общения с Богом. И я, когда ты 100% доверяешь Богу, и ты видишь, знаешь, что Бог реально любит тебя, тогда легко ему верить. Кому мы доверяем? Про кого знаем, что он нас любит? Кому мы будем звонить, когда у нас ситуация есть, напряга? Человеку даже можно ночью позвонить, потому что ты знаешь, что он ответит, она ответит, потому что он любит тебя. И когда мы знаем, что Бог любит нас, и он ничего случайно не дал, кто мог подумать, что Ник Вуджич без рук, без ног рождается, и это Божье благословение. Приделая его, ему руки и ноги, он потеряет свою функцию. Вы знаете? Зачем его слушать? У тебя ты состоятельный человек, у тебя и руки есть, и у тебя и ноги есть. Что ты можешь мне сказать? А у меня рука, сколько людей, детей там без руки, без ног теперь еще рождаются. Он для них ничего не может сделать. Просто пустой звук будет для них. И он сам это тоже говорил. Если бы у меня был шанс что-то изменить, я бы ничего не изменил. Потому что Богу именно такой он нужен. Непонятно бывает Божьи пути, Божьи мысли. Но знаете, когда ты понимаешь, что он правда любит. И однажды Бог дал такую фразу. Божий вариант нашей жизни гораздо лучше, чем мой вариант моей жизни. Божий вариант моей жизни гораздо лучше, чем мой самый лучший вариант моей жизни. Это не догонит. Мы планируем, исходя из этих фактов, которые нас окружают. А Бог смотрит за завесой времени, и что будет через год и через 10 лет. И он знает, что тебе понадобится, что тебе пригодится. И он таких ситуаций проводит, что ты даже не думаешь, зачем мне это нужно. И приходишь в одно место, и ты понимаешь, оказывается, вот зачем. Потом душа догоняет через 10 лет. И ты не говоришь спасибо тебе, Господи. Сколько раз было в моей жизни, молюсь, молюсь, вот так, и я, но так не происходит. Прошло 2-3 года. Случилось, как случилось, и смотришь назад и думаешь, как хорошо, что случилось так, как случилось, а не так, как я просил у Бога. Потому что, оказывается, так гораздо лучше, чем как случилось, чем так, как я просил. Хотя, как я просил, я думал, что это самый лучший вариант. Для семьи будет хорошо, для меня будет хорошо, для церкви будет хорошо, для домашней группы будет хорошо. Оказывается, нет. Когда завеса времени отодвинулась через год и через 2 года, я увидел, думаю, вау. Я сказал Богу спасибо, что ты не отвечаешь на все мои молитвы. Я серьезно стал благодарить Бога за то, что Он не отвечает на каждую молитву. Я бы себе сам погубил своими молитвами. Как наши дети, конфету хочу, хочу поиграть, шоколадку хочу. Если бы мы им давали то, что они нам просят, она уже 10 лет, нужно было протезы поставить, но бы уже зубы все потеряли бы. Это исходя из их состояния, это хорошо. Но мы, родители, реально любим и заботимся о наших детях. Хотя иногда дети, и мы тоже воспринимаем родительские такие запреты, как будто они нас не любят. Наоборот. Папе и маме невыгодно, чтобы тебе было плохо. Папе и маме невыгодно, чтобы у тебя были проблемы, потому что твои проблемы, это его проблемы будут. И он не заинтересован, чтобы тебе было плохо. Если он тебя не пускает куда-то, значит, что-то он больше знает, чем ты можешь подумать. Даже если твой папа не образованный, без диплома, доверься ему, он не против тебя. Так. У меня такой проповедь есть. Целая проповедь нету, но просто разные ситуации в жизни бывают. Я просто назвал фразы. Я буду читать какие-то короткие фразы, то, что мне Бог говорил. Я заметил не один раз, что когда кто-то рассказывал о своей жизни, о своих ситуациях или то, что ему Бог говорил. Знаете, человек рассказывает о своей проблеме, и ты слушаешь, и тебе становится хорошо, легче становится. Не потому, что ты рад за то, что у него была проблема. Ты понимаешь, что, оказывается, не только ты один такой с проблемами. Ты понимаешь, что, оказывается, у человека такие проблемы были, что твои проблемы – это как слон и муравей. Думаю, вообще у меня проблем нет. Думаю, Господи, это вообще ерунда. Я за это жаловался. Как один человек сказал, что я переживал за то, что у меня зимние ботинки нету, пока не увидел человека без ног и улыбается. Человек без ног и улыбается. А у меня ботинки нету и кислым лицом хожу. Думаю, Господи, спасибо тебе за то, что есть у меня. И у нас сейчас такое состояние, не только у нас, я думаю, что в многих местах какой-то ситуации. Вот такое ощущение, даже когда сегодня вот прославление было, что как будто времена, которые пока еще вот-вот Христа распнут на кресте. Смерть, когда приходит, и потом воскресение. Знаете, потому что пока что-то родится, должно что-то умереть. Перед воскресением обычно бывает смерть. Ситуация так осложняется, думаю, что как будто все выходит из-под контроля, и все, ничего не происходит. И есть такие моменты, которые обещания, которые мне Бог дал очень много лет тому назад. И знаете, и нет, если было бы это одно. И иногда думаешь, хотя бы что-то пахло, какой-то запах был, что вот оно приближается. Иногда даже думаешь, что не то, что это обещанием не пахнет, что это исполняется, даже Богом не пахнет. Думаешь, вообще-то Бог где-то есть здесь. Знаете. Ну, несмотря на это, Он знает приходить вовремя и благословляться. То, что ты не видишь, это такая фраза есть, это совсем не означает, что ничего не происходит. Однажды Дух Святой сказал, что то, что ты не видишь, это совсем не означает, что ничего не происходит. Бог работает гораздо дальше, чем твое зрение, гораздо дальше, чем твои чувства, гораздо дальше, чем твое понимание ситуации, гораздо дальше, чем твой слух. И не обязательно, чтобы ты это видел. Не обязательно, чтобы ты это ощущал. Именно, чтобы происходило это в твоих глазах. Знаете, однажды тоже думаешь, вот Бог, мои все люди ропщут в Египте, у них ситуация напряги есть. И в это время Бог разговаривает с Моисеем. Они же этого не видели, что Бог делал с Моисеем. Бог готовил ответ для них. Да? Они же, наверное, думали, вот ничего не происходит. Кто нам поможет? Нет человека. Если даже кто-то ждал человека, наверное, какого-то сильного царя, который может приехать туда и их освободить. Кто мог ждать человека с посохом в руке против великой империи, что этот человек решит их проблему? Это вообще нелогично. Кто мог ждать, допустим, женщина-вдова? У нее последняя мука остается, чтобы за месяц сделать лепешку. И в его планах было, покушаем и умрем. Вот такая картина будущего была. Вот. И приходит человек от Бога. Вы заметили, когда Бог помог этой женщине? Не тогда, когда у этой женщины оставалось еще 2-3 раза за месяц муку для лепешки. Последняя порция. Посмотрела она. Пошла. Думаю, пойду соберу какие-то веточки еще. Огонь, тесто, лепешка и ждать смерти. Именно в последний момент, именно в последние секунды Бог перехватил ее. И пророк Илья, он не пришел там. Верблюды там, мешки, мука, сахар, изюм, масло, осли такие, команда. Нет. Пришел этот человек и даже хочет последнее. Поделись со мной то, что у тебя есть последнее. Почему так помогает Бог? Когда Иисуса не приняли в своем родном городе, он сказал, что пророка не принимают в своем родном городе. Он сказал, что во время пророка Ильи тоже много вдов были в Иерусалиме, в Израиле. Но Илья был послан только вдове к Сарепте. Представляете? Потому что только в ее глазах пророк Илья был пророком. Вдов было много, но никто бы его не принял, никто бы не сделал то, что она сделала. Ей пришлось, правда, отдаться Богу, довериться Богу, даже последний кусок, от которого зависит еще 2 дня жизни в ее жизни, поделиться с кем-то еще. И чудеса именно тогда происходят. Вроде тебе плохо, и что надо сделать? Тебе плохо, тебе нужна надежда, тебе нужна радость, тебе нужен мир. Ты вдохновляй других. То, что ты отдаешь, ты получаешь. Ты отдаешь надежду, я сколько раз говорю, ты других вдохновляешь, у тебя сам кислород тоже перекрестился, думаешь, что уже, надо готовиться к кладбищу, найти себе. Других вдохновляешь, и там себе после вдохновения думаешь, а, хорошо, там сам с собой, Бог через тебя к тебе говорит. Ты других проповедуешь, аллилуйя, так. Потом после этого думаешь, надо записать это. Мысли пока не улетели. Почему так? Потому что потом у души не остается места. Это не моя ли рука этого сделала? Не твоя рука. И как бы плохо не было, да, знаете одно, что у Бога все вовремя. Бог наблюдает за своими часами. Как один проповедник говорит Богу, один человек, что Господи, для тебя один день это 1000 лет, а 1000 лет это как один день. Это правда так? Да. А насчет финансов тоже так, Господи. $1 это $1000? Да, сказал Бог. Господи, дай мне твой $1. Бог сказал, хорошо, подожди 1 минуту. Теперь 1 минута, сколько лет пройдет? Кто знает. Но Бог контролирует все. Аллилуйя. Еще в один момент, который Бог научил и учит. Не то, что я научился уже. Когда Бог открывает, это просто открывает, чтобы ты научился. И потом есть вопросы, есть моменты, которые всю жизнь надо учить. Любить надо учить всю жизнь. Я могу сказать своей жене, что я люблю тебя, пока она что-нибудь еще не выкинет. Или я не выкину что-нибудь еще, которого она не ожидает. Знаете, одно хорошее, что я обнаружил. Когда ты женишься или замуж выходишь, да, есть твоего мужа то, что тебе будет нравиться, расслабляться, благословлять. Есть то, что тебе будет напрягаться. И то, и другое – это большое благословение. Когда 10 лет прожили с моей женой, потом смотрю назад, я был в шоке в том плане, что столкновения с моей женой гораздо больше дали, чем просто хорошие дни. Я их даже не помню, хороших дней. А эти проблемы, эти напряги, они помогли мне развиваться, стать мудрее, сильнее, искать Бога. Знаете? и реально развивали. Потому что у каждой женщины и мужчины есть кактус. Кактус – это который колючий, знаете. Хочешь обняться, но он тебя кусает. Я однажды подарил моей жене кактус. Говорю, жена, ты иногда кактус бываешь, говорю. Можно выставить эту фотографию на этом Инстаграме? Не надо, говорю. Знаешь, кактус бывает и мужчина, и муж, кактус бывает и жена. Но плохо бывает, когда оба одновременно кактусуют. Вот это плохо бывает. Вот. То, что одна кусает или ты кусаешь, это нормально. Это мы люди, мы живем вместе. Именно поэтому нужно научиться любить. Знаете? Она тебе колит, а ты просто, ну ладно, успокоилась. Ты колишь, она держит, да, все, и живем вместе. И почему мы живем вместе? Не потому, что мы не ошибались, потому что мы научились прощать друг друга. Никто не совершенен в этом мире, никто. Если не веришь, посмотри сам на себя. Один момент, который Бог научил, это в ожидании живи настоящим. У меня был такой момент, период жизни, когда вот люди, мы не умеем жить сегодняшним днем. Мы живем или прошлым, или в будущем. Или как это было хорошо там, такая работа была, в такой стране жили, такие зарплаты были, об этом не беспокоились, такая церковь была, такое служение было. И вот эти приятные ощущения, которые там, оттуда черпаем и живем, наслаждаемся. Или живем, вот завтра будет так, вот завтра будет это, вот Бог обещал вот это, Бог обещал вот так, и вот вперед и оттуда. А сегодня? Мы живем сегодня. Сегодня живем мы. Очень важно научиться жить сегодня. Элементы жизни – это любовь, радость и мир. Можно жить сегодня, иметь радость, любовь и спокойствие. Если ты думаешь, что тебе нужно вот это заплатить за дом или за машину, и ты будешь тогда иметь мир – это иллюзия. Ты заплатил за машину, какая другая нужда появляется. На завтра Бог мне сказал, всегда что-то не хватает. На завтра. Всегда что-то. Дети в школу пойдут, надо это купить. Дети школу заканчивают, надо это купить. Дети пойдут в колледж, надо такие деньги. И так далее. Постоянно на завтра что-то не хватает. Почему? Потому что мы живем сегодня. Мы не живем завтра. И Бог сказал хорошую молитву. Я это часто молюсь. Отче наш, хлеб нас насущный, дай нам на сей день. Не за на завтра, не на послезавтра, не на за одну неделю. На сей день. Если у тебя есть сегодня где спать, где жить, что кушать, что одеться, у тебя есть все, что нужно, чтобы быть благодарным, счастливым, довольным, иметь мир и покой. А на завтра? А когда завтра станет сегодня, у тебя опять будет все. Вот свадьбу ждут. О, свадьба, деньги нужны, а то нужно. Можно переживать. Но когда завтра будет, и свадьба будет, и все будет. Все нужды будут восполнены. Сколько проблем прошли мы. Вот мы думали, что вот этого не хватает. Но мы до сих пор живее. Вот этого не хватает. А что завтра? А что? Дожили до этого возраста. Если бы мы переживали только за сегодняшний день, мы бы гораздо меньше переживали бы. Были бы больше радостными, больше улыбались бы. Больше были довольны. А вот что завтра? Оставь завтра в Божьих руках. Дни – это как контейнера, которых Бог заполняет нужными веществами, и мыслями, и знанием, и благословением, и отправляет тебе то, что тебе нужно. Если ты знаешь, ты веришь, что Он любит тебя, то верься Богу. Каждый день приносит тебе то, что тебе нужно, то, что восполнит твою сегодняшнюю нужду. Сегодняшнюю, не завтра. Ты не живешь на завтра. Когда вот такие моменты Бог учил, думаешь, зачем? Есть такая грузинская пословица. Одна женщина умерла, потому что она переживала за весь мир. Есть у нас. Я вообще политику уже не смотрю. Я уже несколько лет не смотрю новости. Напрягает. Ты ничего там не меняешь, но эти новости меняют тебя в плохую сторону. Ты ни одной стране не поможешь, ни одному человеку не поможешь. Был бы ты спокоен, да? Ты бы минимум себе помог. Минимум себе. Плюс твоей жене, твоего мужа, твоей дети, твоя семья бы была счастливая. там курс поднимается, падает, это дорожает или не дорожает, оно тебе вообще не помогает. Вообще. Просто печаль у тебя в душе. Знаешь, как хорошо я сплю? Очень хорошо. Это вообще помогает. Поэтому не переноси твои чувства радости, мира и покоя на прошлом и в будущем. Научись жить сегодня. Обязательно посмотрите, просто у тебя есть все, что тебе нужно. Есть у тебя это все. Сегодня, если бы у тебя не было это, ты бы не был живым. Если ты живой, значит, у тебя есть все. Можно на всякий случай проверить пульс на руке, подержать свою руку. Сердце бьется. Я живой. Аллилуйя. Значит, все хорошо. Библия говорит, Соломон говорит, кто живет среди живых, у него есть еще надежда. Если ты среди живых, значит, у тебя есть надежда. Есть у тебя еще надежда. Слава Богу. И чтобы быть спокойным, радостным, это довольным, это не зависит от каких-то вещей. Это твое решение, ты выбираешь. Ты выбираешь быть счастливым. Ты выбираешь быть радостным, улыбаться. Знаете, когда я это решил, не всегда легко улыбается, честно говоря. Потому что очень часто мы так натренированы, что мы улыбаемся на основании наших эмоций. Эмоции хорошие, положительные, позитивные, поэтому я улыбаюсь. Но можно улыбаться на основании своего решения. Просто принять решение. Я улыбаюсь не потому, что у меня все хорошо. Я улыбаюсь, потому что хочу быть счастливым. Я не хочу привязывать свое счастье, потому что у меня есть вот это, или iPhone, или машина, или дом, или что-то другое. Нет, я хочу быть счастливым, потому что я хочу. И когда ты привязываешь, не привязываешь твое счастье, твой мир и покой материальным вещам, тебе не нужна норковая шуба, чтобы улыбаться. Тебе не нужны бриллианты, дорогая машина, какой-то крутой часы, чтобы тебе улыбаться и быть счастливым. Ты понимаешь, что ты можешь иметь то, что ты имеешь. Даже кнопочный телефон, который 2 века тому назад выпускали, говорит, быть счастливым. У тебя лицо такое счастливое. У кого-то iPhone такой. Ну, кислым лицом говорит. Понимаешь? Не от этого зовут. Когда ты это понимаешь, ты думаешь, Боже мой, почему это раньше не знал? Ну, сейчас тоже не поздно. Все-таки Ленин был прав в одно. Учиться, учиться и учиться. Если кто-то знает Ленина. Хотя в этом был прав. Есть такой дядька, там еще не похоронили до сих пор. Деньги собирает. Если ты умеешь жить сегодня, это значит, что ты умеешь быть спокойным, радостным и довольным, благодарным. Знаете, есть такое, работаешь, работаешь где-то, да, и постоянно люди бурчат, бурчат, это за босса, за это, за работу, за зарплату. И думаешь, слушай, или уходи оттуда, или поменяй твои отношения и будь довольным. Ты тратишь там твою жизнь. Зачем ты портишь твою жизнь? Зачем? А как быть довольным? Не привязывай, не надо искать Деда Мороза. И постоянно, это психология здесь у нас, постоянно кого-то ищем, чтобы кто-то нас благословит. Да. Когда маленький Деда Мороза ждем, потом Деда Мороза становится папа и мама, вот заказываем у них какие-то подарки, потом ждем этого от босса, от мужа, от жены ждем, от депутатов ждем, вот он нам поможет, вот жизнь станет легче. Вот президента выберем, хороший президент, как будто он именно о тебе и будет думать день и ночь. Он тебя 100 лет не знает и не будет знать. В твоих руках твои решения. Если бы они только влияли на нашу жизнь, тогда смысла нету осуждать людей. Не ситуация определяет, я буду счастливым или нет. Я решаю мое отношение к ситуациям, они определяют, как я буду относиться. Как я буду относиться, я буду счастливым. Это ты меняешься изнутри. Вы что-нибудь получаете? Можете сказать, ага. Это тоже амин по-грузински. Ага. Так. Продолжать еще? Вам интересно? То, что еще один научил Бог. Когда какое-то обещание имеешь ты от Бога, и это, конечно, занимает время. Ты ждешь, ждешь, это не происходит, да? И почему-то душа любит привязываться, душа, к каким-то дням, датам, месяцам, неделям. Вот через неделю это будет. Вот на следующий месяц это произойдет. Вот в этом году это обязательно, в этом году. И сколько год проходит, и нет, нет, нет. И душа расстраивается, и в депрессии, и уныние, и печаль. И Бог научил такой мудрости. Не привязывай твою веру к датам, дням и годам. Если ты не знаешь, самый мудрый ответ, скажи себе, научись говорить слово «не знаю». Знаете, как благословенно это вообще? Когда это будет? Не знаю. Даже Иисус сказал, я тоже не знаю, когда это будет. Только Отец Небесный это поставил временные сроки под свою власть. Я тоже не знаю. Это нормально, когда ты не знаешь и говоришь «не знаешь». Душа твоя не привязывается. Вот с понедельника это будет. Понедельник пришел. Это не пришел, но зато пришел депрессия. Уныние пришел. Привет. А давление потом подскочило. Ночью не спишь. Зачем тебе это надо было? Поэтому не привязывай твое ожидание к датам. Если Бог тебе сказал, что будет понедельник, будет понедельник. Бог сказал даже Аврааму, через год приду, у Сары будет ребенок. Но даже он день не сказал, через год. Вот. И это так и случилось. Я однажды думал, почему Бог не говорит, вот, допустим, то, что я должен получить, и то, что Он обещал, или то, что Он, то обеты, которые Он давал нам, да, обещание, почему Он не говорит, когда это будет? Вот если я знал бы это, было бы намного, наверное, легче. Хорошо, да, как-то я думал. Или если ты знаешь, что когда это случится. Знаете, что я обнаружил? Я обнаружил такой момент, что если я буду знать, когда это случится, это отнимет мой сегодняшний день. Я переключусь на этот день. Все мои усилия и ожидания будут через год, через неделю, через месяц. И даже я сегодня не буду делать то, что я должен делать. Вы понимаете? Мое все естество, все внимание пойдет туда и в ожидании этого дня. И это меня не будет развивать. Это будет блокировать мой потенциал. Я не буду развиваться. Я как вещь буду лежать просто где-то. И поэтому, как было в дни Ноя, люди ели, пили, женились, выходили замуж, строили, пока Ной вошел в ковчег. То есть, даже если ты знаешь, что вот-вот Иисус придет завтра, да, все равно продолжай жить. Нужно ремонтировать дом, ремонтируй. Планировал почистить, почисти. Живи просто, живи. Когда Он придет, Он придет. Потому что я помню... Даже во время моего отца тоже там. Мы даже не хотели обои дома сделать. Порванные обои уже были, дети там. Скоро Иисус придет. Да, когда папа служитель, да, это хорошо, что, как один мужчина сказал, один пастор сказал, что хорошо, что хотя моя жена остается на земле. А то я, знаешь, служение, Бог, Иисус, аллилуйя. И потом, когда зимой хочется что-то покушать, жена консервы открывает, думаю, аллилуйя. Хотя она живет на земле, что-то закатала, какие-то консервы, компоты, что-то можно покушать. Кто-то живет на земле. Понимаете? Вот. Это прекрасно. Вот. Поэтому я не знаю, что вам Бог обещал, что вам Бог обещал. Но Бог нас забивает это все. Просто у Бога свое время. И то, что я еще одно понял, знаете, чтобы ты это получил, Бог должен проделать определенную работу в тебе, это раз. И не только от тебя это зависит. Бог должен подготовить ситуацию. Если Бог жене призвал, допустим, к какому-то служению, и он, Бог работает в его сердце, не только Бог работает в его сердце, не только от подготовки жены зависит это служение. Еще от тех людей, которые призваны вместе с ними, еще в том городе, где он должен служить. Очень много масштаба, масштаб очень большой. Если он будет думать, что, знаешь, я, наверное, еще не готов. Нет, не только от тебя зависит. И состояние людей должны быть готовы, которые были в Египте, не только Моисей. Эти люди должны были хотеть оттуда уйти. Потому что у нас такая привычка, мы даже не хотим что-то покинуть. Это нелегко. Мы привыкли, все знакомое, все, даже привыкли к этим разбитым дорогам. Все уже свое стало. Это вошло уже в нас. И пока что-то сильно не громит, не грянет гром, да, даже я туда не хотим уйти. И это нормально, когда время проходит. Да просто, знаете одно, что Бог обещал, Бог делает все свое время. Кто мог подумать, что Авраам именно вот, именно 100 лет это произойдет, да? Это нелегко, 25 лет, представляешь? 25 лет ждать, верить в Бога. Это мощно очень, это надо идти против твоего сознания, против твоих чувств, твои глаза вообще другое говорят, твой слух вообще другое говорят, вообще противоположное, чем ты думаешь, чем Бог тебе сказал, это все противоречит тебе. Один такой фраза есть еще, если что-то останавливает твою хвалу и благодарность к Богу, это значит, что это что-то для тебя гораздо важнее, чем отношения с Богом. Еще раз повторю. Если что-то останавливает твою хвалу и благодарность к Богу, это что-то для тебя гораздо важнее стало, чем отношения с Богом. Если отношения с Богом гораздо важнее, продолжай общаться с Богом каждый день. Он же не завтра будет, он есть сегодня. То, что он обещал, будет завтра, но он же есть сегодня. Ты можешь иметь доступ к Нему, отношение с Ним сегодня. Поэтому посмотри, что-нибудь есть такое, то, что останавливает твою благодарность и хвалу к Богу. Это, возможно, важно, нужно, и, возможно, даже Бог обещал это. Но ты прими решение, знаешь, на первом месте Бог, и потом то, что Бог дает. Бог дал успех, фокусируйся не на успех, а на того, кто успех дает. Бог дал мужа, фокусируется не на мужа, а на Бога, которого Бог дал мужа, и так далее, и так далее. Аминь. Улыбайся почаще. Богу нужна твоя улыбка. Бога радует твоя улыбка. Твоя улыбка говорит ему, что ты ему доверяешь. Сейчас возьмите телефоны, у кого есть. Возьмите телефоны. Камеру включайте. Селфи поверните. Давайте. И улыбнитесь. Даже если зубов нету, просто улыбнитесь. Можно сфоткать, потом на Вайбере выставим. Сегодня было улыбчивое собрание у нас. Дорогие, знаете, раньше я не понимал, но когда Бог постепенно учит, думаешь, не обязательно улыбаться тогда, когда ты просто чувствуешь. Просто, если ты веришь, что ты здесь не останешься, можно улыбаться. Твоя улыбка говорит, что я верю, что я здесь не останусь. Я знаю, что мой Бог проведет эту ситуацию. Мой Бог восполнит мою нужду. Мой Бог исцелит меня. Поэтому я буду улыбаться наперед. Верую буду улыбаться. На основании моего решения буду улыбаться. На основании того, что Бог любит меня, буду улыбаться. Потому что если просто на эмоции смотреть, жарко, холодно, устал, настроение, ну, это, и так далее, далеко пойдем, не туда. Но если ты принимаешь решение улыбаться, я научился, когда я смотрю на зеркало, всегда улыбаюсь. Хотя и протезы стоят, но все равно улыбаюсь. Аллилуйя! Улыбка – это твой выбор. Не привязывай тоже. Заработал деньги, значит, аллилуйя. Нет, не заработал, все равно аллилуйя, потому что он больше, чем мои нужды, он больше, чем мои финансовые проблемы, он больше, чем мои долги, он больше, чем мои чувства, а я буду улыбаться. Я верю, что он слышит меня, он видит меня, и он поможет мне. Поэтому я буду улыбаться. Не потому, что я все хорошо себя чувствую или ощущаю. Я уже устал говорить. Я вам прочитаю сейчас одно место, один стих и закончу. Сколько времени сейчас? 12:29. Ну, как раз. Я русский язык не мой родной язык, я не вообще не поэт, но я написал стих. Я просто захотел как-то его вам прочитать. Этот стих я написал моей жене по-русски там. Рифма, там такие вещи, там. Это просто мое сердце. Хорошо? Я буду говорить медленно, записывайте. Это стих называется «Любовь». Однажды она мне спросила, «Любимый, как у тебя дела? Мои мысли на небо улетели, и вот что с неба я забрал назад». Дела мое – это любить Бога. Дела мое – это любить тебя. Дела мое – это идти за Богом и за собой всегда вести тебя. Спасибо за то, что ты мне доверяешь. Спасибо за то, что ты 25 лет идешь за мной. Даже тогда, когда не понимаешь, ты остаешься всегда рядом со мной. Даже тогда, когда я сам не знаю, куда ведет Бог и зачем, даже тогда, когда я сомневаюсь, ты все равно продолжаешь верить мне. Твои мысли так мне помогают, силу дают мне вперед идти, они меня так поддерживают. Спасибо Богу за твоей любви. Вот и все дела, которые я имею. Пока я живу на земле сей, нет у меня других дел в этой жизни. Нужно научиться любить всех. Все остальное – это лишь мгновение. Ты даже не заметишь, как пройдет. Только любовь останется навеки. Любовь – это же сам великий Бог. Вот такой стих. Я надеюсь, что то, что я говорил, это из моей жизни. То, что мне помогало, помогает и будет помогать. Слово Божье, оно expiration day не имеет. Вода не иссякает, Слово Божье. Даже если то, что ты записываешь 10 лет тому назад, ты это прочитаешь, они опять будут с тобой говорить. Говорить и говорить. Давайте просто в этой молитве, да, просто помолимся. Улыбайтесь Богу. Скажите: Господи, спасибо Тебе за Твою любовь. Научи меня доверяться Тебе 100%. Научи, чтобы я верил Тебе на 100%. И когда ты это знаешь, что Он на 100% любит Тебя, легче Ему доверяться, легче Ему верить. Ты знаешь, что Он за Тобой присматривает, что у Него есть ангелы, которые за Тобой, которые тебя охраняют каждый день. Давайте, Небесный Отец, я благодарю Тебя за церковь, благодарю Тебя за пастора, благодарю Тебя за всех людей, которые здесь, Господи. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, что Ты говоришь с нами. Я молюсь, Господь, за каждого из них, Господи. Вдохнови, ободри каждого, Господи. Я не знаю, какие ситуации у каждого из них. Научи нас, Боже, любить Тебя, доверяться Твоей любви. Что Ты, Господь, ничего так не просто не происходит в нашей жизни. Все, что приходит в нашей жизни для нашего созидания, для нашего блага, для подготовки нашей жизни к небесам, Господь. Я прошу Тебя, Небесный Отец, веди нас, направляй нас, научи нас молиться, Господь. Сколько я живу, Господь, на этой земле, Небесный Отец, я все время удивляюсь Тебя. Ты все вновь и вновь открываешь, Господь, Твои глубины и учишь меня молиться, Господи. Ты научил даже молчать в молитве Божией, потому что Ты умеешь слушать молчаливого человека, Господи. Тебе не нужно, чтобы кто-то говорил все. Даже если она молчит, Ты читаешь ее мысли. Ты знаешь, что она хочет, и Ты отвечаешь, Господь, на молчаливую молитву Божию. Я благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты изливаешь в моем сердце, и когда мне бывает трудно, Господь, и даже тогда, когда я не хочу просыпаться, встать, Ты даешь мне надежду, Ты говоришь: не бойся, я с тобой, я держу Тебя. Когда я устаю, Господь, и нету силы даже молиться, Ты приходишь. Когда я прошу смерть, Ты даешь жизнь. Когда я не могу, Господь, Ты даешь могущество Твое. Твоя сила наполняет нас. Я благодарю Тебя, Небесный Отец. Спасибо, что Ты научил меня верить в Твою любовь, стопроцентную любовь. Что я знаю, что, Господь, ничего просто так не происходит в моей жизни. Даже те проблемы, те боли, те неудачи, они научили меня одному. Бог всегда с тобой. Бог всегда заботится о тебе. Да прославится твое имя. Я люблю тебя. Ты мой отец, ты мой друг, ты мое спасение, ты мой жизнь, ты суть моей жизни, ты суть моего бытия на этой земле, Господь. и дай нам всем силу, дай нам дерзновение, усиливай Твои желания в нас, чтобы то, для чего мы родились на этой земле, чтобы Ты это совершил через нас, чтобы мы отдали Тебе нашу жизнь, чтобы Ты через нашу жизнь сам исполнял Твою волю, Отец. Я люблю Тебя, Господи. Благослови Твой народ, благослови наших детей, наших братьев, наших сестер. Благослови, Господь, эту страну во имя Иисуса Христа. Аминь.